Радио «Спутник» продолжает свою работу. Алексей Красильников, Олег Обухов в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Все самые значимые, весомые новости, сообщения, идеи, инициативы, истории, которые развиваются прямо сейчас, которые получат свое развитие в ближайшее время, осветим в нашем эфире. Первая российская вакцина от новой коронавирусной инфекции готова. Заряд защиты организма выясняется. Сообщил об этом первый замминистра обороны Руслан Цаликов. Ранее «Радио «Спутник» сообщало, что завершены клинические испытания. Это достаточно широко освещено. Кадры ходят по всем телеканалам, по всем интернет-ресурсам с соответствующими подписями и довольными лицами, и, по крайней мере, удовлетворенными лицами, что тем все идет в порядке, как специалистов, так и людей, которые принимали участие. Ну и в целом тем, как прошли наблюдения, специалисты, медики, участники остались довольны.
В Минобороны уточнили, что результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа без побочных действий, осложнений или нежелательных реакций. Жалобы на здоровье со стороны добровольцев не звучали. Сейчас главное проанализировать все полученные данные, чтобы начать госрегистрацию. Точно известно, что благодаря препарату вырабатывается стойкий уровень антител в организме.
Иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, которые испытывали на себе вакцину в Сеченовском университете. Положительный эффект констатировала глава Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук. Медикам предстоит также понять, как долго будет сохраняться иммунитет. На этот вопрос ученые ответят после следующей фазы клинических исследований.
Ну и напомним, вакцина разрабатывалась на платформе, которая была разработана для вакцин против лихорадки Эболы, ближневосточного респираторного синдрома. Значительно сократить сроки до клинической оценки безопасности и эффективности вакцины от COVID-19 удалось на основе ранее полученного опыта центром имени Гамалеи.
Ну и, к слову, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что в ближайшее время в России было бы хорошо вакцинировать от коронавируса от 40 до 50 миллионов человек. Это сколько? Примерно треть, чуть меньше трети населения России.
Ну, плюс-минус.
Да, плюс-минус. При этом он добавил, что уже испытал на себе российскую вакцину и получил иммунитет через 20 дней после введения препарата. Вообще здесь очень большие, не то чтобы сомнения, опасения начинают возникать, что вот это вот понятие вакцины, вот эта вот тема появления этой вакцины, она какой-то становится слишком уж общей. Одно дело, когда про нее говорят и комментируют специалисты, люди, которые имеют отношение, прямое отношение к разработке или, соответственно, к последующим, ну, как, инвестициям в ее из произведение, тоже, можно сказать, его подготовку. А другое дело, когда это становится такой темой для поговорить, немножечко настораживает, потому что количество, извини, пожалуйста, вот неточный, непроверенный, и такой вот информации, мне кажется, будет возрастать.
Ну, я, кстати, видел информацию о том, что, в частности, непосредственно Российский фонд прямых инвестиций имеет все-таки отношение к тому, что либо при инвестициях этого фонда либо разрабатывалась эта вакцина, либо это она будет производиться впоследствии.
Нет, это как раз вот именно не от, я говорю сейчас не о тех людях, которые заявляют, вот что называется, некоторые вещи из первых уст, из первых рук информацию доносят. А вот потом, когда это уже повторяется, когда это становится темой для каких-нибудь блогов, для каких-нибудь дискуссий в соцсетях, в интернете, ну там, сам понимаешь, один что-то одно добавил, другое другое, кто-то вынес заголовок отдельную вещь, и вот оно все понеслось. Поэтому я просто хочу вот больше защитить, что ли, я не знаю, информацию саму по себе, в том плане, что если хотите иметь полный доступ к тому, как дело обстоит на самом деле, либо проверяйте информацию, либо, ну, как сказать, общайтесь с теми источниками, которые того заслуживают, которые информацию публикуют только проверенную и только своевременную. Как? Немножечко нескромно позволю себе здесь. Радио «Спутник» это делает. Например, у себя на сайте radiospootnik.ru, в наших соцсетях, в нашем телеграм-канале и, естественно, в прямом эфире.
Радио «Спутник».
Ну а мы продолжим. Прибыл на место и принимает дела. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев уже практически приступил к исполнению своих обязанностей. В регион он прилетел накануне.
Первая реакция Хабаровска на назначение Дегтярева, цитата, «Будь он хоть бриллиантовым, но он из Москвы, о, ему Господи. Будет трудно». Со своей стороны, мэр краевой столицы считает, что хабаровчане, понимающие люди, и примут нового главу региона. Сергея Фургала официально отправили в отставку с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия накануне.
Михаилу Дегтяреву 39 лет. С 16 года занимал должность председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Активно работал в Госдуме. Есть значительное число законопроектов на его хотел сказать совести.
Счету.
Ну, его счету, так будет точнее сказать. В его резюме, в принципе, в ЛДПР этим могут похвастаться многие, но там действительно вот идеи, которые перечисляют, сейчас же, естественно, вот такая подборочка прошла, чем запомнился Михаил Дегтярев, ну, такая достаточно интригующая. К нашей беседе присоединяется председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков. Антон Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Антон Владимирович, вот действительно за предыдущие сутки, ну, может быть, даже чуть больше, значительное число и эпитетов, и вот воспоминания относительно Дегтярева уже вышло на первый план. Вы лично какую характеристику Михаилу дадите?
Знаете, я его знаю более 10 лет. Очень адекватный, грамотный и профессиональный человек. Неравнодушный, адекватный. Я считаю, что в этих обстоятельствах, наверное, это одна из лучших кандидатур, и президент совершенно правильно сделал свой выбор на нем. И в первую очередь это однопартиец Фургала и однопартиец тех людей, которые имеют большое количество мандатов и в ЗАГС собрании краевом, и в городских законодательных собраниях. Я считаю, что это определенный компромисс между регионом и федеральной властью. И абсолютно точно он не коррумпированный, он адекватный, еще раз подчеркиваю, настаиваю на этом, да, и он очень простой в общении, поэтому, конечно, я понимаю тот скептиз, который вызывает у хабаровчан человек из Москвы, но я уверен, что когда они увидят его там спокойно ходящим по улице, без охраны, общающимся с людьми, они увидят его первые шаги, безусловно, да, в интересах края, я думаю, что они изменят свою точку зрения. Но и надо не забывать о том, что Михаил спортсмен, он умеет добиваться своего.
Но сегодня представление назначено в регубернатора правительства региона, но, возможно, вы в курсе, настрой какой, бойкотировать назначенца или все-таки принять? Потому что в любом случае будут присматриваться какое-то первое время, как он себя поведет, там, не знаю, какой первый указ издаст по региону там, или еще какое-то действие.
Ну, смотрите, вот вы правильно сказали, я убежден, что вот это слово «присматриваться» необходимо поставить всем адекватным людям во главу угла. Почему? Потому что оценивать его негативно только из-за того, что он из Москвы, ну, наверное, это эмоциональное решение. Конечно, будет большое количество провокаций, и мы прекрасно понимаем, что большинство тех людей, которые выходили на улицы, это жители Хабаровского края, те люди, которые хотят жить, работать, развиваться. Но в регион приезжают провокаторы, есть разные люди и среди местных. И, конечно, они будут делать определенные провокации. Но большинство людей – это искренние люди, которые действительно хотят жить лучше. И, наверное, первые еще дни будут какие-то эмоции. Я даже не исключаю того, что, может быть, будут определенные массовые мероприятия в эти выходные. Но увидев и разобравшись в Дегтяреве, я считаю, что будет конструктивное движение вперед, потому что задача, наверное, края развиваться и задача губернатора нового, пока еще исполняющий обязанности, делать все для того, чтобы повышать качество жизни населения Хабаровского края. И вот на этом, если Михаил сделает акцент, а он, я убежден, что сделает акцент именно на этом, тогда все у них получится.
Антон Владимирович, ну вот вы действительно, вы сами здесь сразу обозначили этот момент, и коллега тоже упомянул эту цитату, относительно того, что ну ведь это же Москва, это уже что-то другое. Вот в принципе эта вся история, вся ситуация с сначала задержанием, арестом, потом с отправлением в отставку Фургала, последующие и продолжавшиеся, некие акции протеста, я уж даже не знаю, как правильно их назвать, там уж по-разному их что даст? Потому что это же любому назначенцу, любому политику, не обязательно даже губернаторского уровня, будет портить жизнь, портить эмоции, портить настроение. Вы упомянули провокаторов, безусловно, но шлейф-то останется и на будущее.
Все очень просто. К сожалению, из-за чего это произошло в Хабаровском крае? Власть потеряла связь с народом. Местная власть потеряла связь с народом. И народ настолько уже доведенный до ручки, вынужден был выбрать фактически спойлер Фургала. Я обращаю внимание, что Фургал-то был частью этой местной власти, то есть мы же прекрасно понимаем, что никто бы его не утвердил там в качестве спойлера от ЛДПР, если бы не было договорено с местными властями. И, конечно, все это происходит еще из-за чего? Вот эмоциональное воодушевление людей. Они выбрали, как они считают, человека из народа. Но если глубже посмотреть, а чем Фургал отличается от других чиновников, которые вызывают возмущение граждан? Точно такое же кумовство. Посмотрите, кого он протянул вместо себя в Госдуму. Человека, который женат на его племяннице, который никогда в жизни не мог избраться без административного ресурса Фургала, который пытался избраться там, на муниципальных, на региональных где-то выборах, всегда проигрывал. Просто был для избирателей пустым местом. Посмотрите, точно так же. Мы по-разному можем относиться к Единой России. Но Фургал точно так же включил административный ресурс, убрал все другие партии, и Единую Россию, и коммунистов, и завел везде ЛДПР. И люди, они, Фургал уже всего 2 года там был, да, они еще не успели в нем разочароваться. А он сделал такие хорошие шаги, я считаю, да, где-то популистские шаги, там, да, в виде уменьшения там себе зарплаты, зарплаты чиновников. Это не самое главное. Надо думать не о том, чтобы кто-то меньше зарабатывал, надо думать о том, чтобы все вокруг жители зарабатывали больше. И для этого или жили лучше, да, то есть он сделал хорошие, качественные, многие об этом говорят, качественные обеды и завтраки для школьников, для детских садов. То есть вот какие-то шаги, которые он сделал, он дал возможность людям опять зарабатывать на рыбе, да, местным бизнесменам.
Антон Ильич, вот я прошу прощения, у нас времени не так много, а вот как вы полагаете, сейчас, именно уже Дегтяреву, на будущее, какие шаги могли бы помочь вот в этом смысле повернуть к себе среднестатистического человека, который, может быть, действительно поддастся на эти провокации? Не потому, что вот он такой яро настроен против, ну, а потому, что вот он это слышит и видит, и это вот у него, это у него вокруг, это у него за окном, это в местных социальных сетях, это в местных печатных изданиях, может быть, в телевизоре, в радио. Что сейчас может помочь? Потому что вот вчера сразу практически по итогам назначения прошла информация, прошли вот цитаты относительно того, что нужно жестче бороться с коронавирусом. У Хабаровского края есть определенные в этом смысле потребности, и в частности наличие койко-места, и в частности обеспечение аппаратами искусственной вентиляции легких. Он про национальные проекты сразу немножечко обозначил, что здесь нужна поддержка федеральная. На ваш взгляд, первые шаги, какими могли бы стать, какими станут, что сейчас актуальнее и значимее, вот действительно, чтобы человека к себе повернуть?
Общаться с людьми больше, постоянно общаться демократично, на равных, и слушать народ, и делать то, что нужно для народа. К сожалению, зачастую проблема Москвы заключается в том, что москвичи, я сам москвич, да, зачастую считаю, что они лучше всех знают, что нужно для регионов. Необходимо просто общаться с людьми, Миша это умеет, слушать их. Он правильно сказал, я приеду, разберусь, послушаю, и через месяц приеду, доложу президенту и попрошу его поддержки. Но просить о поддержке, в первую очередь, я считаю, не для реализации национальных проектов, а для того, чтобы реализовать то, что нужно местным жителям. И что касается коронавируса, очень аккуратно надо к этому относиться, потому что люди тоже чувствуют, понимаете, как только они массово вышли на улицу, сразу заговорили о коронавирусе. И они уже подозревают, мы знаем, мы же с Хабаровском общаемся, да, что это специальное отвлечение внимания, чтобы меньше было массовых мероприятий. Значит, людям тоже надо показать реальную статистику. Если действительно увеличилось количество заболеваний, вот давайте тогда думать вместе, как спасать край от этого.
Антон Владимирович, спасибо вам большое за комментарии. Председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков о назначении Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Мы продолжим. Санкции все жестче. В Конгрессе США поддержали новые ограничения против «Северного потока-2», проголосовали единогласно. Ну и начнут действия с 1 октября. И не только против этого проекта, а еще и в отношении «Турецкого потока».
Санкции будут действовать в отношении иностранцев, которые способствуют продаже, аренде, предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства этих газовых магистралей.
Для вступления поправок в силу их должен одобрить президент США. Ну, в целом, вот эта практика стандартная, практика понятная, поэтому здесь, наверное, никаких, ничего удивительного особо и нет. Тем не менее, вот очередное сообщение относительно того, что санкции введены, всегда как-то неприятно удивляет. К нашей беседе подключается независимый эксперт по постсоветскому пространству, политолог Андрей Суздальцев. Андрей Иванович, здравствуйте.
Доброе утро.
Андрей Иванович, ну что, запахло жареным или беспокоиться не о чем? Есть надежда, что Россия и партнеры по проектам были готовы к такому повороту событий?
Конечно, были готовы. Дискуссия продолжается с первого дня начала строительства, даже когда формировалась. Вот консорциум по строительству «Северного потока-2» уже поднимался этот вопрос. Поэтому это такая битва в пути. Напоминаю, что первая волна санкций пришлась на декабрь прошлого года. Тогда, как вы помните, зарубежные подрядчики, которые строили трубопровод, вот их суда, там была швейцарская компания, очень известная, она почти монополист в таких вещах, она бросила работу и просто разбежались, как тараканы. В общем-то, у нас осталось 100 с лишним километров недостроенного трубопровода, который лежит на дне. Сейчас они, то есть наши такие вот друзья в Вашингтоне, в кавычках, они поставили перед собой задачу вообще остановить эту стройку навсегда. То есть закрыть дорогу российскому газу вот на европейский рынок. Ну, тут, знаете, два момента. Ну, конечно, иллюзий нет, конечно, это конкуренция. Потому что пока идет трубопроводный газ, это самый дешевый газ, в общем-то, на самый дорогой рынок Европы, американцам продвигать свой сжиженный газ сложно, почти невероятно. Ну, по традиции сказать, самоубийцы американцам поддерживает, конечно, Украина. Считает, что вот если закрыть этот вот газопровод, то востребованность... А что, ведь там в эти санкции попало еще не только «Северный поток-2», попала еще вторая ветка «Турецкого потока». Угу. То есть это все обходные газопроводы. Здесь вот закроется поставка, вот, ну, не откроется поставка по «Северному потоку-2», «Турецкого потоку-2», то, мол, система газопровода украинская будет востребована. Ну, это идиотская позиция, потому что американцы поставили перед собой задачу вообще ликвидировать поставки российского газа в Европу и вообще сделать их просто, ну, там, оставить там, где просто, ну, невозможно другой газ завести.
Андрей Иванович, а вот в этом противостоянии, с одной стороны, Соединенных Штатов и идеи против российского газа, и с другой стороны, европейских стран, ну, Германию, ладно, я уж назову ее одну, которая так вот достаточно пытается защищаться активно сейчас, защищать свои интересы, в том числе на то, чтобы получать, ваши слова, самый дешевый газ. На чьей стороне сейчас, на ваш взгляд, инициатива и вот эти решения по санкциям, насколько они ситуацию изменят и изменят ли вообще?
Ну, я пессимист в данном случае. Да, Германия и Австрия. Австрия очень хочет получать этот север с Балтики газ, потому что Австрия очень привыкла в своей роли такого хаба, который разворачивает газ на Италию. Ну, такие выгодные, маржинальные такие рынки. Германия тоже хотела бы получить статус такого хаба, который даже поставлял бы газ в ту же вот непреклонную, страшно самостийную Польшу. Но я хочу сказать, что, конечно, давление американцев на Европу колоссальное. Вот я вот тут наши СМИ как-то любят говорить о том, что там Германия непреклонна, будет стоять, там держаться и так далее. Вы знаете, влияние США на Германию очень большое. Поэтому, скорее всего, это вот будет торг, причем торг даже не столько политический, сколько экономический. Но сказать, что Германия там твердо выстоит и поддержит, я бы так не сказал. Какие отступления будут, надо к ним готовиться нам. Угу. Очень какая проблема. Почему такой накал? Вы понимаете, что сколько лет, ну, давайте так, все годы существования администрации Трампа, который, скорее всего, наверное, не будет переизбран, в общем-то, все эти годы стоял вопрос о том, что закрыть «Северный поток-2». И не получалось. Вот у них был большой праздник в декабре прошлого года. Но, в принципе, газопровод мы собираемся достраивать своими силами, потому и санкции туда и вводятся, и страхование, и портовые услуги. Ну, не знаю уж, наверное, пролет КИС, там тоже будет страх этот, сказать, подвергать санкциям. Там... Субтитры сделал DimaTorzok. где вопрос энергетики для европейского рынка, везде маячили американцы.
Андрей Иванович, прошу прощения, прерву вас, потому что у нас не так много времени остается. Еще один вопрос хочется задать вам.
Давайте.
Германия и Австрия, как вы уже отметили, в общем-то защищают «Северный поток-2», а Турция, против которой также могут ввести санкции по отношению к турецкому потоку, как себя может проявить, если можно не очень, ну, в общем, коротенько?
Вы знаете, она, естественно, будет очень громко кричать по этому поводу, но Турция уже хаб. Причем хаб не только российского газа, но и азербайджанского газа. Они еще мечтают еще и другие газ, ближний только по части по себе. Турки будут здесь пытаться опять-таки тоже опять назвать турцами американцами. Потому что это вопрос не С-400, это вопрос хуже, что называется, это деньги. В общем-то, турки заинтересованы, конечно, во второй линии, и они на это рассчитывают. Вообще с Турцией сложно. И нам сложно. Я глубоко уверен, что вот за всеми ситуациями на азербайджанско-армянской границе, и в Ливии, конечно, и вопрос, вот нам ткнули нос, конечно, Аль-Софию, потому что это именно нам ткнули нос, не Европе, которая протестантская и католическая, а именно нам, потому что Аль-София – это основа православия. В общем-то, то есть эти все вопросы заставляют нас очень внимательно следить за турецкой политикой. Но в данном случае, конечно, Турция будет на вторых ролях, главное, да, будет принимать на себя Германия.
Андрей Иванович, давайте еще чужие деньги немножечко посчитаем, благо дело всегда приятное. В Евросоюзе вроде согласовали бюджет до 2027 года, целых 4 дня согласовывали. В итоге общий объем утвержденного бюджетного плана 1 824 миллиарда евро. Радуются, фактически удвоили на 7 лет, говорит Макрон. Прям очень такие позитивные в Твиттере сообщения от Шарля Мишеля, который... Шарль Мишель — это глава Евросовета, который отметил, что впервые в истории соблюдено верховенство закона.
В нашем евразийском проекте, евразийской интеграции. Там ликуют постоянно, а проблем много. Так и здесь, понимаете, то есть, да, $1 триллион на фонд, там главное не бюджет даже, там фонд восстановления экономики, вот триллион евро. Огромные деньги. В общем-то, конечно, за эти деньги сейчас сцепилась вся вот Центральная Европа, Южная Европа, пострадавшая, особенно Италия, Испания.
Да, 200 миллиардов для Италии, нормально так вообще.
Нормально, да. В общем-то, но тут, видите, такие скоредные такие, значит, страны, которые всю жизнь копят денежку, складывают. Это вот Нидерланды, Австрия, Дания, Швеция. В общем-то, которые говорят всегда, что мы здесь вот вкалываем, откладываем, а там танцуют и поют. И главное, что у них там сиеста есть. Вот это сиеста шведов и датчан просто вот, ну, бесит. В общем-то, то есть там бездельники. Ну, помните разговор Германия и Греция, где многие немцы работают, а греки только отдыхают.
Ну, уже подзабылся, да, но схема по-прежнему все еще не
сработала. Андрей Иванович, вот мы уже отметили, что это, собственно говоря, деньги-то будут заимствованы, а насколько инвесторам будет интересны вот эти долговые обязательства и срок выплаты 2058 год?
Нет, это не суты деньги. Вы понимаете, там же гарантируется Евросоюз. Это деньги пойдут. Вопроса нет. Но здесь другой акцент, который как-то вот даже наша экспертиза российская не особо отметила. Все эти проблемы с тем, что Великобритания ушла. Понимаете, вот, они же высчитывают до крупиночки, что называется, до центра, кто пострадал от ухода Великобритании, какие страны недополучили поддержки. И Великобритания была вот таким серьезным спонсором Евросоюза. Вот так что это такая борьба вот за этот вот фонд восстановления экономики, именно это отголосок того, что, так сказать, Борис Джонсон в свое время, что называется, отшвартовался от борта Евросоюза.
Вот там решения принимали другие, Джонсон именно прям вот эти, как это называется, концы в воду, что называется. Андрей Иванович, спасибо вам огромное за комментарий. Независимый эксперт по постсоветскому пространству, политолог Андрей Сузальцев прокомментировал те события, те денежные события, которые происходят в Европе. Ну и в завершение такое тоже сообщение. На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из 6 крупных российских городов. Это предложение, которое направлено в правительство. Первым заместителем.
любых стран, которые соседничают с Россией с разных концов света.
Вообще, действительно, тут, наверное, важно обозначить, что это лишь первый этап, что вот только 6 аэропортов будут работать лишь в течение какого-то определенного, я надеюсь, небольшого времени, потому что это действительно в серьезной мере усложнит путешествие. Путешествие, ну, международного уровня, там, как мы помним, до сих пор и из России-то не все страны, там, я имею в виду международном направлении, готовы принимать, просто потому что вот есть некие ограничения, которые обусловливают, по крайней мере, в Европе ситуацию с коронавирусом.
Ситуация с коронавирусом в России, нельзя сказать, что прям вот самое-самое наилучшее. Есть опасения, что пока еще, собственно говоря, количество заболеваний и количество выявленных, да, новых больных этим коронавирусом достаточно высокое, поэтому не все европейские страны и готовы принимать россиян.
Ну и давай, наверное, тоже в конце добавим, что дата начала международных полетов пока еще не определена. Следим за ситуацией, и как только что-то будет нового происходить, обязательно обо всем расскажем. И у нас в эфире, и у нас на сайте, у нас в Телеграме. Оставайтесь с Радио Спутник.